ну, для большинства образ Ноева ковчега – это очень такая уютная, почти пасторальная картинка. Если закрыть глаза, сразу вспоминается какая-нибудь детская иллюстрация.
Да. Какое-нибудь пухлое деревянное суденышко, знаете.
Вот, точно. Жирафы так любопытно выглядывают из окон. Слоны добродушно улыбаются с палубы. Все такое красочное, милое и, ну, безопасное.
Абсолютно. Но стоит сделать шаг в мир самого древнего текста, и вдруг эта пастельная иллюстрация мгновенно сменяется суровым мрачным пейзажем.
Оказывается, этот рассказ совсем не про зоопарк на воде.
Точно не про зоопарк. Это история о тотальной невообразимой катастрофе и выживании на абсолютной грани возможного. И если посмотреть на контекст всего древнего мира, это еще и радикальный перелом. Перелом в том, как человечество вообще понимало свое место во Вселенной.
И именно поэтому наше сегодняшнее исследование, наш детальный разбор посвящен лекциям доктора Кеннета Мэтьюса, а именно седьмой сессии, которая глубоко погружается в историю Ноя и потопа.
Да, это важнейший текст.
Наша миссия сегодня понять, почему этому тексту уделено так много пространства в первых главах «Бытия». Мы разберем, как эта история берет привычные для древнего человека концепции и, ну, буквально переписывает их заново.
Создавая тем самым глубочайший философский и литературный шедевр. Масштаб этого повествования действительно впечатляет.
Согласна.
Если взглянуть на первые 11 глав «Бытия», история потопа — это самый длинный непрерывный рассказ. То есть этот текст не просто заполняет паузу между Адамом и Авраамом, он служит такой несущей конструкцией.
Важнейшим историческим мостом.
Да, историческим и теологическим мостом. С одной стороны, мы видим мятеж в Эдемском саду, убийство Авеля. Мы видим то, как жестокость стремительно и безжалостно распространяется по линии Каина.
А с другой стороны, есть надежда на сохранение человечества. Творец планирует спасти этот мир. Но чтобы это спасение состоялось, сам мир должен пройти через нечто ужасающее.
Именно.
Так, давайте это разберем. Прежде чем говорить о смысле потопа, нужно посмотреть на то, как текст описывает сам этот процесс физически. В материалах нашего исследования есть концепция, которая, ну, заставляет совершенно иначе взглянуть на физику происходящего.
Да, потому что обычно мы представляем себе просто затяжной ливень. Ну, такой сезон дождей, который вышел из-под контроля. Реки вышли из берегов.
Вот именно. Но текст описывает нечто гораздо более масштабное. Это не просто плохая погода. Это буквально кнопка сброса до заводских настроек. Процесс декреации.
Это очень точный термин. И если мы свяжем это с более широкой картиной, чтобы понять масштаб декреации, нужно вспомнить первую главу Бытия.
Ту, где Бог создает порядок.
Да. Где Он разделяет первобытные воды. Он отделяет воды, которые под твердью, от вод, которые над твердью. Так появляется суша, безопасное пространство для жизни.
А в истории потопа этот процесс запускается в обратном направлении.
Совершенно верно. Текст говорит, что разверзлись источники великой бездны. И открылись окна небесные.
Ого.
То есть те самые первобытные воды хаоса, которые были разделены при сотворении мира, теперь обрушиваются. Они разрушают установленный порядок. Мир, по сути, возвращается в состояние небытия.
В таком случае, как вообще описывается спасение внутри этого коллапса физической реальности? Если мир распадается на части, то средство спасения должно быть каким-то невероятным технологическим чудом.
И тут мы смотрим на структуру ковчега.
Да, в лекциях приводятся его точные размеры. 150 ярдов в длину, 25 в ширину, 3 этажа в высоту. Для тех, кто нас слушает, чтобы было проще визуализировать, это примерно 1,5 футбольных поля в длину.
Огромная, тяжелая, плавучая баржа прямоугольной формы.
Но поражает-то не масштаб, поражает то, чего в ней нет.
Да, эта конструкция лишена всего, что делает корабль, собственно, кораблем. У нее нет ни паруса, ни штурвала, ни весел.
Ничего.
И что самое интересное, в тексте нет никаких указаний на то, что форма ковчега была гидродинамической. Это просто огромный смоленый деревянный ящик, единственная задача которого — не утонуть.
Но ведь это настоящее безумие с точки зрения выживания. Построить судно без руля в условиях глобальной катастрофы означает полностью отказаться от контроля.
Абсолютно.
Это место, где семья Ноя проводит долгий и мучительный год. В лекциях этот ковчег метафорически называется «тюрьмой свободы». Звучит как оксюморон, но в этом есть невероятная глубина.
Они заперты внутри тесного, темного, шумного пространства, а снаружи бушует первобытный хаос, стирающий цивилизацию. И парадокс в том, что именно эта полная изоляция от внешнего мира, эта, ну, неспособность повлиять на курс судна, становится единственным пространством спасения.
Местом, где свобода покупается ценой полного отказа от контроля.
Верно.
Есть еще одна потрясающая деталь из источника, которая идеально дополняет эту картину. Когда Ной, его семья и животные заходят внутрь, текст не говорит, что Ной сам задвигает тяжелый засов.
Да. Текст прямо утверждает, что именно Бог закрывает за ним дверь. Капитаном этого судна выступает сам Бог.
Это не просто техническая деталь. Это фундаментальное заявление. Выживание человечества в этот момент совершенно не зависит от навигационных навыков Ноя.
Оно находится исключительно в руках того, кто закрыл дверь.
Но слушайте, если ковчег физически не имеет руля и управляется извне, то возникает ощущение полного хаоса. Однако, читая сам текст, начинаешь замечать нечто совершенно противоположное. Сам рассказ управляется с ювелирной точностью.
Вы имеете в виду математику текста?
Да. В тексте постоянно повторяются цифры, словно некий метроном. Семерки, 40 дней и ночей, 150 дней. И вот я долго размышляла над этим. Не является ли это просто древним ритмичным стилем повествования?
Чтобы историю было легче запомнить у костра.
Да, именно. Практичный инструмент для устной традиции.
И это популярная догадка, но доктор Мэтьюс ее опровергает. Детальный анализ показывает, что эти повторения создают сложнейшую симметрию повествования.
То есть доказывает, что текст не сшит из случайных кусков.
Совершенно верно. Это цельное произведение, подчеркивающее абсолютный суверенный контроль Бога. Структура этих глав визуально и литературно напоминает подъем на гору.
А, я помню это. Шестая и седьмая главы – это словно подъем на вершину Арарата. Напряжение нарастает, животные собираются, вода прибывает.
Да, текст поднимает нас на высшую точку катастрофы. А восьмая глава – это симметричный спуск. Вода убывает, появляется суша, дверь открывается.
Потрясающе. То есть снаружи бушует неконтролируемый хаос, а внутри текста царит абсолютный математический порядок.
Который показывает, что ситуация ни на секунду не выходит из-под контроля.
И вот здесь начинается самое интересное. В нашем источнике приводятся примеры лингвистических связей. Раскройте эти скрытые языковые игры, потому что они просто невероятные.
С удовольствием. Иврит невероятно богат на такие вещи. Во-первых, само имя Ноя. На иврите оно звучит как «ноах» и происходит от корня «нуах», что переводится как «покой» или «остановка».
И это потрясающе обыгрывается в тексте. Ведь ковчег останавливается, обретая тот самый «нуах», «покой», на горах Араратских.
Да. Человек по имени Покой приносит покой в разрушенный мир. Но есть и вторая, еще более мощная параллель. Она связана со словом, обозначающим сам ковчег. Это слово «тева».
Тело.
Да. И в еврейской Библии оно используется лишь еще один раз. Знаете где? В книге «Исход», во второй главе, для описания маленькой корзинки.
Той самой корзинки, в которой спасают младенца Моисея из вод Нила.
Именно. Обе конструкции, и гигантская баржа, и плетеная корзинка, лишены руля. Обе полностью отданы на милость водной стихии и Божьего провидения. И обе спасают в воде избранного лидера.
Удивительная параллель. Это показывает, насколько глубоко продумана вся эта история. Но чтобы по-настоящему оценить уникальность этой архитектуры, нам нужно посмотреть на культурный фон, на то, во что верили древние соседи Израиля.
Это критически важный контекст. Древний Ханаан был сухопутным мостом между супердержавами.
На юге находился Египет с предсказуемым Нилом. А на востоке – Месопотамия с ее нестабильными империями и непредсказуемыми наводнениями. И между ними жили патриархи. В материалах это называется диморфным образом жизни.
Да, они были одновременно и кочевующими пастухами, и жителями городов, как Авраам в Хевроне. То есть они постоянно контактировали с идеями великих империй.
И главной формой передачи идей был миф.
что здесь действительно увлекательно, так это то, что древний миф — это не просто выдуманная сказка, не какое-то фэнтези. Это фундамент социальной и политической жизни.
Чертеж реальности.
Именно. И если посмотреть, как соседи описывали создание мира, Теогонию, становится жутко. В Египте, например, бог Атум создал сам себя из первобытного холма, буквально чихая или плюя.
Да уж.
А бог Птах творил с помощью магии. А в Месопотамии, в эпосе Энума Элиш, творение стало результатом кровопролитной войны. Мардук убивает богиню Тиамат и из верхней половины ее расчлененного тела делает небеса.
Я бы привела такую метафору. Языческие боги Ближнего Востока похожи на вечно ссорящихся менеджеров среднего звена. Они зависят от самой природы. Они плетут интриги.
Очень точное сравнение.
А библейский бог полностью независим от своего творения. Он создает мир словом. Но если концепции творения так отличались, как древние культуры объясняли сам факт Великого потопа? Очевидно, это была их общая историческая память.
Да, мы видим это в эпосе о Гильгамеше и мифе об Атрахасисе. В Месопотамии есть свой Ной по имени Утнапиштим. Он тоже пережил потоп, спас семью на корабле, и боги даровали ему бессмертие.
И Гильгамеш отправляется к нему за секретом вечной жизни?
Верно. Бессмертие он не получает, но находит растение, возвращающее молодость, и тут, внимание, появляется змей и крадет это растение.
Явная параллель с книгой Бытия и Эдемом.
100%.
Итак, что же все это значит? Если у них так много общего, вода, лодка, герой, змей, то в чем главное отличие библейского повествования от месопотамского?
Это поднимает важный вопрос о мотивации божества. Знаете, почему в месопотамских мифах боги наслали потоп?
Почему?
Потому что люди стали слишком сильно шуметь.
Серьезно?
Да. Они расплодились, их шум мешал верховному богу спать. Потоп был просто решением проблемы с шумными соседями. Божественное раздражение.
Ого! То есть никакой моральной подоплеки, а в книге Бытия?
А в книге Бытия потоп — это трагический, но необходимый ответ Бога на тотальное моральное разложение и насилие. Линия Каина полностью поглотила праведную линию Сифа.
Доктор Мэтьюс подчеркивает этот момент.
Да, библейский Бог движим любовью. Лекции ссылаются на первое послание Иоанна. Бог совершает этот суд из желания сохранить человечество для спасения, а не из-за раздражения.
То есть, синтезируя все это, можно сказать, что библейская история о Ное использует, скажем так, культурную мебель своего времени, общие архетипы, образы змея, потопа, глины.
Но выстраивает из них совершенно иное здание.
Мир, где Бог добр, независимо от хаоса, а история человечества имеет четкий моральный вектор и надежду на спасение.
Да, это радикальный сдвиг.
И в финале мне хочется оставить идею для самостоятельного осмысления каждому, кто нас слушает. Ковчег спасения был спроектирован так, чтобы им было невозможно управлять. В нем не было штурвала, и дверь запер сам Бог.
Тюрьма свободы.
Да. В современном мире, где человечество одержимо идеей тотального контроля над природой, над своим будущим и даже моралью, насколько пугающей и одновременно освобождающей является эта древняя мысль. Мысль о том, что истинное выживание посреди хаоса начинается лишь тогда, когда мы полностью отпускаем контроль и доверяем навигатору. На этом наш детальный разбор подошел к концу.
До скорых встреч.
И до новых открытий.